говорит Радио Свобода. В российских городах прошли марши материнского гнева в поддержку арестованной активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко.
Абсолютно пессимистичное настроение. Все, что я могу делать, это вот выходить на такие молчаливые акции и надеяться, что мне удастся вместе с семьей эмигрировать из России.
Руководитель адвокатской правозащитной группы «Агора» Павел Чиков о работе защитников политзаключенных в Крыму.
Первым делом было дело Сенцова. И как раз, собственно, с этого дела стало понятно, что Крымом надо как-то специально заниматься. Ну, потому что было понятно, что будет зачистка Крыма.
В Приморском крае зафиксированы зимние лесные пожары.
И мы видим не сколько глобальное потепление, сколько изменения климата, всевозможные скачки климата, перепады погоды.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 11 февраля. Итак, 10 февраля, в воскресенье, в нескольких городах России прошли марши материнского гнева. Поводом для протестных акций стала трагедия в семье активистки движения «Открытая Россия» Анастасии Шевченко, против которой возбуждено уголовное дело по обвинению в сотрудничестве с так называемой нежелательной организацией. У Шевченко умерла тяжелобольная дочь, однако суд отказался отпустить ее из-под домашнего ареста. В поддержку Анастасии Шевченко люди вышли на улицы в Екатеринбурге, Ярославле, Орле, Казани, Махачкале, Кирове, в Ростове-на-Дону. Там проводились пикеты и шествия. В Москве и Петербурге митинги не были согласованы, однако люди и там вышли на улицы. О том, как марш материнского гнева прошел в Москве, рассказывает Мумин Шакиров.
Марш материнского гнева в Москве начался с потасовок и задержаний. Драку спровоцировали активисты прокремлевского движения «Серб», частые непрошенные гости оппозиционных акций в столице. Действуют они под прикрытием полиции. В результате в автозаки попадают преимущественно участники антиправительственных митингов, пикетов и шествий.
За что вы его задержали? На каком основании?
Московские власти не дали добро на проведение акции против политических репрессий. Поводом стали уголовные дела против активисток движения «Открытая Россия» Лии Милушкиной в Пскове и Анастасии Шевченко в Ростове-на-Дону.
Скажем так, абсолютно пессимистичное настроение. Все, что я могу делать, это вот выходить на такие молчаливые акции и надеяться, что мне удастся вместе с семьей эмигрировать из России.
30 января стало известно, что состояние 17-летней дочери арестованной Анастасии Шевченко критическое. Но активистку не отпустили из-под домашнего ареста, чтобы она могла находиться в больнице рядом с ней. На следующий день девочка умерла. Правозащитный центр «Мемориал» признал Шевченко политической заключенной.
Свободу в полицию заключенной! Свободу в полицию заключенной! Свободу в полицию Шевченко!
Участники марша материнского гнева прошлись по центру города, от Тверского до Гоголевского бульвара. Полицейским пришлось регулировать движение, когда демонстранты пересекали проезжую часть. Одним из организаторов шествия выступила муниципальный депутат Юлия Галямина.
Мы идем по центру Москвы, скандируем, нас никто не задерживает. Это и есть завоевание нашего пространства для жизни.
Не Нет репрессия! Россия будет свободной! Россия будет свободной!
В марше приняли участие несколько представителей Совета при президенте по правам человека. Среди них Валерий Борщов и Екатерина Шульман, издатель и литературовед Ирина Прохорова, адвокат Генри Резник, журналист Леонид Парфенов и другие известные персоны. Аналогичная акция прошла в Москве полгода назад с требованием освободить Анну Павликову, Марию Дубовик и других обвиняемых по делу группы «Нового величия». Власти также не дали добро на ее проведение, но и не препятствовали шествие, в котором приняли участие несколько тысяч человек. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». «Агора» – международное объединение адвокатов, в основном из России, которые принимают участие в самых резонансных политических процессах. «Агора» регулярно выпускает аналитические доклады о преследованиях по обвинению в экстремизме, о давлении на свободу слова и постепенном сокращении свободы и безопасности в интернете. Крым, аннексированный Россией в 2014 году, крайне сложная для работы адвокатов территория не только из-за преследования защитников политических процессов, процессах со стороны российских властей и спецслужб, но из-за очевидного противоречия. Украинские адвокаты работать на полуострове не могут, российские формально не должны. Но Агора работает и с крымскими делами, начиная с защиты Олега Сенцова. О том, что значит защищать политзаключенных в Крыму, корреспонденту «Радио Свобода» Антону Наумлюку рассказал руководитель Агоры адвокат Павел Чиков. Интервью с ним было записано в Осло на конференции по правам человека имени Анны Политковской, организованной норвежским Хельсинским комитетом.
Первым делом было дело Сенцова. И как раз, собственно, с этого дела стало понятно, что Крымом надо как-то специально заниматься. Ну, потому что было понятно, что будет зачистка Крыма. Но у нас были четкие опасения или ожидания, что Крым будут защищать по схеме Северного Кавказа, что там будет такая чеченизация Крыма. И, следовательно, мы готовились к тому, что это будет вот такой вот, ну, вариант Северного Кавказа в России. Оказалось, нет. Оказался подход другой, в меньшей степени насильственный. Нельзя сказать, что вообще нет, но в меньшей степени насильственный, в большей степени такой административный. То есть, как бы, силовики стали играть основную роль. И в каком-то смысле для юристов это лучше, потому что это, скажем так, игра по неким заявленным правилам. Она может быть там агрессивная, с той стороны она может быть там игнор позиции адвоката, но зато легитимирует присутствие адвоката, да, если ты понимаешь, о чем я. То есть, грубо говоря, в такой конфигурации автоматически появляется легальное место для адвоката, и, следовательно, усилия силовиков тратятся на то, чтобы нейтрализовать какие-то его действия. Но это уже, по крайней мере, некое, ну, то есть все играют на некой там доске шахматной, да, а в ситуации там темных, наиболее темных времен Северного Кавказа адвокат не фигура на доске вообще.
Как вы обошли вот это явное противоречие между украинской стороной, которая говорит, что Крым — это Украина, международное право на ее стороне, а тут российские адвокаты заходят в Крым и работают?
Честно говоря, не просчитывали. Этот вариант. Нет, я к тому, что мы сначала зашли, а потом осознали неприятие этого со стороны некоторых украинских правозащитников и организаций. Нельзя сказать, что всех, потому что там тоже не было единой позиции, и до сих пор ее нет. Но это было таким немножко вау-эффектом. То есть ты вроде бы как бы пытаешься принести людям добро, а получаешь критику со стороны, в общем-то, коллег, да? Логика-то стала, ну, то есть она понятна, участвуя в защите этих людей, вы легитимируете аннексию. Да. То есть, и она, логика понятная совершенно. И потребовалось время для того, чтобы самим понять, мы-то действовали из соображения, есть человек, у него есть проблема, соответственно, ему нужно помочь. И вот это вот все остальное, оно вторично. Я не претендую там на статус главного правозащитного гуру и изо всех говорить правильные вещи, это как бы я терпеть не могу, когда кто-то другой это делает, и сам, соответственно, не очень. Но наша позиция, она такая. Есть проблемы, мы можем помочь, мы должны помочь. У нас есть возможности помочь, мы должны помочь. В целом, я считаю, что взаимоотношения по поводу принадлежности той или иной территории тому или иному государству – это межгосударственные взаимоотношения. А вопрос, связанный с нарушением прав человека – это вопросы прав человека. И в этом смысле, кто контролирует, кто осуществляет фактически власть, ну, это как бы теория прав человека, кто осуществляет, тот несет ответственность. Соответственно, если эти парни там осуществляют власть и там нарушают права человека, люди, жертвы этих нарушений, они имеют право и должны защищаться, потому что таковы требования международных механизмов защиты, или там российских механизмов защиты, или там украинских механизмов защиты. То есть, а как ты исчерпаешь для того, чтобы пойти? А как ты попытаешься? Хорошо, а там людей бьют в следственном изоляторе, адвокат приходит и их перестают бить. Заодно это уже достаточно легитимации присутствия адвоката. То есть мы туда не шли, там, расталкивая локтями кого-то. Там до сих пор гигантский спрос на адвокатскую работу и защиту. И я не знаю, там десяток адвокатов вполне найдут себе на полную занятость работы вот в течение месяца первого их пребывания.
А как вы в итоге выстроили отношения с украинскими коллегами? И с теми, кто положительно отнесся к вашему принципу защищать права людей в Крыму, и тем, кто отрицательно?
Здесь большую роль сыграл Саша Попков, потому что именно он выстраивал эти отношения, и у него, наверное, это получилось лучше, чем бы получилось у кого-то другого, в том числе меня. Он ездил, он контачил, он в Киеве много раз был, его даже снимали с поезда и пытались не пускать украинские пограничники. Я так думаю, что первоначальная репутация была сформирована именно на деле Сенцова. Ну, то есть там было Савченко и Сенцов. Два основных дела первых там года, полутора лет, всей этой истории. Вот. И вот эти вот барьеры и такой айсбрейкинг, он произошел, а потом немножечко представили и Ладина, и Ладин уже ездил, а потом мы делали доклад о горы по, скажем так, последствиям российско-украинского конфликта на свободу выражения мнения, в том числе в интернете. А еще же важный момент, на нас же упали большинство дел, связанных с Украиной в России, ну, то есть те люди, которые поддерживали Украину, которые выступали против аннексии Крыма, которые критиковали российские власти, их преследовали в России, и это люди, которые...
Полюдова и...
Ну, Кашапов, Полюдова, там, Бубеев Андрей, там, Константин Жаринов, которого там за какое-то размещение чего-то, связанное с правым сектором, было в соцсетях. На самом деле их там было, может быть, десятка два разных историй. То есть украинская тематика в работе Агоры, она разрослась, и она гораздо шире, чем чисто крымские истории. Да. То есть понятно, что там как бы два основных лагеря есть, организации, с которыми просто хорошие отношения у наших адвокатов, и обмен информацией и помощи, какое-то содействие происходит. Ну и там, соответственно, просто на личном уровне отношения хорошие, и все работает. Те, кто ревностно относился, в итоге пришли к тому, что им тоже понадобились адвокаты, и тоже в том числе по делам в Крыму, и они
так или иначе обратились.
По итогам своих поисков каких-то там пришли к Диме и Ольге Динзе, которые там защищают Балуха и там кого-то, может быть, да, Панов, Захтей. Это тоже отдельная история, которая там мимо нас проходила. И что в итоге не может не удовлетворять. То есть мы удачно избежали всяких разных конфликтов, а избегание конфликтов является многолетней политикой Агоры. То есть это такая осознанная вещь. Мы ни с кем не хотим никаких столкновений. Для нас, собственно, нарушитель прав человека – это единственный процессуальный оппонент, а все остальные – нет.
И вы вошли и в дело Ку-Ку, в дело Хизбут-Тахрир, и в ряд других крымско-татарских дел. Вот про взаимодействие внутри этой национальной среды, скажем.
Ну, во-первых, хочется просто выразить максимальное почтение крымским татарам за мобилизацию, солидарность и профессиональную, грамотную линию, стратегию и тактику защиты. То есть, вот просто, наверное, может быть, я не знаю других примеров вот такого вдумчивого, разумного, без радикализации, без каких-то там насильственных призывов и вот наверняка желаний-то этого очень много. Ну, то есть, я представляю, если бы там ко мне и к моим родственникам и друзьям с частотой там раз в неделю приходили ФСБшники с обысками. Ну, то есть, мне бы это не понравилось, и я не уверен, что я бы не сдержался и там чего-нибудь кому-нибудь не высказал от каких-нибудь активных действий. Поэтому это первое, что хочется сказать. Второе, объясняется все очень просто. Дел слишком много, и эффективность, ну, то есть, там сначала это вообще все упало там на 2-3 адвокатов, которые там были, прежде всего, там, Курмединова, и было видно, что они просто не справляются, потому что эффективная юридическая защита предполагает усилия довольно серьезные, то есть ты должен довольно много чего делать для того, чтобы хотя бы что-то получалось. Вот. А просто присутствовать там и формально там какие-то ритуальные действия совершать, от этого толку большого не будет. А поскольку на это ушло какое-то время, и Ладину удалось выстроить эти отношения, ну вот его в семью крымских татар приняли, что не первый раз у нас, потому что у нас примерно то же самое, примерно в то же самое время происходит на Северном Кавказе. В Ингушетии прежде всего, ну и в Дагестане тоже, потому что там очень личные истории, там такие же очень тесные, межнациональные, внутри тейповые и всякие прочие там особенности и специфика, и там тоже адвокат становится чуть ли не членом семьи, потому что он ведет какие-то, его допускают прям к самым каким-то очень чувствительным темам. Такого нет в большой России.
Один из козырей, которых Агора и демонстрирует, и, в общем, с помощью которого удается побеждать, в том числе, это взаимодействие со СМИ. У вас есть и тренинги специальные, и, в общем, вы активно этот инструмент используете. Вот в Крыму как складывается отношение со СМИ и российскими, и украинскими? На кого вы вообще там рассчитываете больше в информационной поддержке с использованием этого ресурса?
Гигантская проблема заключается в том, что Крым долгое время уже перестал быть интересен российской общественности. Это главный фактор. То есть препятствием является не неумение работать, не отсутствие дел, не отсутствие информационных ходов, не отсутствие контактов, не страх, не отсутствие интереса публики
Запросы на информацию.
Запрос на информацию. Более того, такого интереса особенно нет и в украинских СМИ к Крыму, да? Это проблема. И вот с этой задачей чаще всего приходится сталкиваться, бороться, потому что бывают какие-то дела, которые ты просто на личных каких-то взаимоотношениях с журналистами объясняешь. Но есть, слава богу, остаются еще в российской либеральной прессе главные редакторы, которые понимают необходимость подсветки. Но все равно нужны события, которые вернут Крым в повестку. Ну вот Керченская, да, Керченская история – это одно из таких событий. Да, но при этом эта история, она не возвращает внимание к Крыму и его обитателям.
Что они уехали в Москву.
Во-первых, они уехали в Москву. Во-вторых, они не из Крыма. Крым просто был рядом, рядом территория. Ну, то есть это около Крыма произошло. Это не возвращает фокус внимания, собственно, к делам на полуострове. И в этом смысле те журналисты, которые, те издания, которые продолжают об этом писать, ну, очень критически важно вытаскивать крымские истории на федеральный уровень российский и пользоваться каждой такой возможностью. Например, наметившееся системное давление на крымских адвокатов — это как раз вот та тема, которая способна формировать федеральную повестку, потому что это Федеральная палата адвокатов, а там есть Генри Резник, который возглавляет комиссию по защите прав адвокатов. В этом году очень много прозвучало громких случаев преследования адвокатов.
В том числе с нашим участием.
Главное, что есть такой тренд, и нужно этот тренд учитывать и ловить, потому что понятно, что крымчане тоже сидят немножко в собственном соку. И главное, что федеральные структуры не воспринимают Крым ментально как часть себя. С Крымом сложно, потому что российские власти довольно грамотные подходы используют. Например, было принято решение судить крымских татар не за участие в экстремистской организации Меджлис крымских татар, которые сразу, вау, какой политический,
ну,
политический контекст.
Решение международного
хотя
суда.
Что, да. Хотя что мешало им, потому что они признали Меджлис экстремистской организацией, следовательно, на участие в Меджлисе готовая уголовка по российскому законодательству. Нет, они подтянули довольно токсичный Хизбут Тахрир, который не будет вызывать большого желания у российской общественности и у международной тоже. Да? То есть это же было все сделано с умом, это было все просчитано, это стратегическое решение было. То есть оппоненты используют такой smart approach, и, конечно, приходится очень сильно быть очень профессиональным. А тут сразу возникает сложность. Сложности какие? Ресурсы. Ресурсы ограничены. И серьезные ограничения в каких-то ресурсах для работы в Крыму, потому что есть антироссийские санкции. Раз. А во-вторых, есть вот этот вот фактор украинских правозащитников и украинского гражданского общества, который по там тысяче понятных причин не готово выстраивать рабочие отношения с российскими партнерами. Да? И это тоже демотивирующий фактор. При том, что у нас там мы довольно много уже ресурсов, сил, времени потратили и выстроили даже какие-то отношения. И сейчас, казалось бы, как раз тот самый момент, когда можно было бы усилить и активизироваться. Ну вот пока этого не происходит, может быть, что-то будет меняться.
С руководителем Международного объединения адвокатов «Агора» Павлом Чиковым беседовал наш корреспондент Антон Наумлюк. Вы слушаете программу «Время свободы». По данным российского отделения экологической организации Greenpeace, в конце января, начале февраля этого года в Приморском крае зафиксированы крупные зимние лесные пожары. В Хасанском районе они начались еще в конце декабря прошлого года. По сообщению Greenpeace, который ведет собственный мониторинг природных пожаров, огнем были охвачены окрестности десятков населенных пунктов. В общей сложности в январе горели более 40 тысяч гектаров леса, рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Экологи отмечают, что зимние лесные пожары в Приморье – явление новое. Они возникли из-за полного отсутствия снега. Сухая трава и лесная подстилка горят даже при устойчиво холодной погоде, особенно в ветреные дни. Эксперты полагают, что главная причина – это изменение климата. Перспективы региона, в котором пожары происходят теперь круглый год, неутешительны. По мнению защитников природы, юг Приморья может постепенно превратиться в малолесный или вовсе безлесный регион. Эксперты отмечают, что в России процесс глобального потепления имеет гораздо более быстрые темпы, чем в других странах, из-за близости части территорий страны к Арктике. Эти выводы содержатся в проекте доклада о состоянии и об охране окружающей среды в 2017 году, который в прошлом году опубликовало Министерство природных ресурсов и экологии России. Из-за глобального изменения климата прогнозы Минприроды на 21 век неутешительны. Кроме роста числа смерчей, наводнений и селевых потоков, россиянам следует приготовиться к эпидемиям, неурожаям и нашествию насекомых-вредителей. Опасность грозит и объектам инфраструктуры. Ведомство предупреждает о возможном разрушении железных дорог и увеличении числа железнодорожных аварий, особенно в южных регионах России, а также об авариях на электростанциях. Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин говорит, что последствия изменения климата уже можно увидеть во многих российских регионах.
В России масса мест, где все это видно. Самое наглядное – это вся арктическая зона России, особенно ее края, то есть западная часть и самая восточная часть. Западный сектор Арктики теплеет быстрее всего, поскольку занос теплой воды из Атлантического океана происходит. Ну, через Беринг пролив тоже поступает теплая вода, и самый восточный край тоже теплеет. И это отмечается не только в повышении собственной температуры, но и всяческих неблагоприятных вещей. Очень хорошо известно, что мерзлота тает. Это означает, что каждое лето она протаивает больше. Ну, не обязательно, что каждый год так строго по одному сантиметру больше, больше, больше. Это не очень регулярный процесс. Но если раньше где-то было 70 сантиметров, сейчас 90, а где-то через небольшое число лет будет уже 110. Казалось бы, ничего страшного, можно поставить какие-то столбики, и все будет хорошо. Но если вдруг на глубине, скажем, 195 сантиметров обнаружится ледяной слой, ледяная линза, он вытает весь сразу. Это так называемый термокарст. Вот термокарстовый процесс уже привели к разрушению немалого числа зданий, техник сооружений, повреждений дорог, автомобильных, на уж как там быть железными дорогами, это совсем сложное дело. Это как один пример. Если мы двигаемся дальше на юг, попадаем в европейскую часть России, здесь мы видим как минимум два эффекта. Это более неравномерное выпадение осадков. Климатологи это тоже связывают как региональное проявление глобального потепления. Достаточно типичное, так сказать, по всему миру, когда, может быть, тоже количество снега за зиму, но выпадает не за 5 слабеньких снегопадов, а за 2 очень сильных. И то же самое с дождем. Понятно, что для всего это совершенно разные вещи. Дальше, конечно, влияние на здоровье. Медики однозначно говорят, что для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, для сильно пожилых людей обстановка неблагоприятная, и волны жары. Пусть они редко у нас случаются, и пусть они для Египта просто не волна, а какая-то ерунда. Температура совсем даже не жаркая, но для нашего населения это важно. И поэтому так называемая преждевременная смертность растет, заболеваемость растет, и это все растет. Если возьмем какие-то локальные, мелкие в кавычках вещи, ну, Архангельская область, там не было клещей вообще в 70-е, 80-е годы. Потом они появились. Соответственно, вместе с ними появился клещевой энцефалит. Ну, пришлось тоже бороться, так или иначе. Ну, до какой-то определенной степени удалось побороться с помощью адаптационных мер. То есть правильный ответ, будет ли Россия адаптироваться к изменению климата, потому что уже Россия адаптируется к изменению климата, хотя даже, может быть, не всегда осознается, что вообще происходит. Но это вынуждено делать. То есть возьмем юг России, даже в Нижнее Поволжье, Астраханская область, там более частые засухи. А более частые засухи, более частые неурожаи. Соответственно, это тоже эффект. Глобальное потепление как таковое, если подходить к вопросу, вот что такое потепление, значит, что в климатической системе Земли больше энергии. Так больше тепла, тепловой энергии. Кинетической тоже, но из чего состоит климатическая система Земли? Вообще, из чего вообще в основном состоит Земля? Из океана. Поэтому глобальное потепление на 90 с лишним процентов по количеству энергии, по изменению теплосодержания, это повышение температуры верхних сотен метров всех океанов. Это очень правильно начинать как бы с этого говорить. Да, и происходит это в результате усиление человеком парникового эффекта. Очень небольшого, но усиление. Есть и другие эффекты, но этот эффект самый большой. И накладывается это на естественную вариабельность климата, которая всегда была, есть и будет. А дальше смотрите, что получается. Если в океане все сглажено, все постепенно, так, то в атмосфере совсем не так. И поэтому в атмосфере мы видим не сколько глобальное потепление, сколько изменение климата, всевозможные скачки климата, перепады погоды, перепады тех или иных параметров, которые, скажем, по температуре может 10 раз превышать изменение средней температуры. В России именно вот такие скачки, такие перепады Это самое главное.
Это был директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин. Руководитель энергетической программы «Greenpeace» в России Владимир Чупров напоминает, что в январе-феврале этого года зафиксированы лесные пожары в Приморье, и эксперты напрямую связывают это с изменением климата.
Вот сейчас активно горит Дальний Восток, почему-то активно начал гореть. В прошлом году почти, ну, больше половины сгорело только в одной Амурской области. Вот прямо сейчас горит Приморский край. Январские пожары лесные, это вообще как бы нонсенс. Этого не было никогда, ну, по крайней мере, за всю историю наблюдений. Россия как страна северная, Россия поближе к Арктике, то, что называется кухня погоды или наш кондиционер. И все, что поближе Арктики, испытывает глобальное изменение климата сильнее. Ну, то, что сейчас там в Нью-Йорке морозы, да, и в Канаде, ну, как раз та же самая картина. То есть тот холод, который должен стоять в центре на Северном полюсе, он скатывается вниз Канады, Штаты, да, а в Гренландии, соответственно, там тает лед, и в Гренландии пожары, да, тундра горит. А Россия, соответственно, не исключение, Россия теплеет, то есть российский арктический регион, он теплеет, причем теплеет быстрее, если в мире глобальная температура выросла там примерно на 1 градус, то в России, в арктических регионах, на 4. Вот то, что я сказал, тает мерзлота, уходят зимники, это все связано с тем, что если раньше там был мороз минус 40, это нормальное явление, то сейчас как минус 30 уже редкость. И вот поэтому Россия испытывает гораздо сильнее вот эти изменения климата за счет того, что Арктика теплеет быстрее, чем планета.
Уже видны какие-то социально-экономические последствия изменения климата или нам предстоит еще только это увидеть?
Ну, социально-экономических — это то, что Россия стала терять больше лесов каждый год. Соответственно, пожаров стало гибнуть больше людей. И с вещей, которые связаны с инфраструктурой на мерзлоте и в Арктике, это то, что испытывают нефтегазовые компании, что им нужно чаще укреплять вечную мерзлоту. Это деньги, соответственно. А это оленеводы, то есть кочующие народы, которые испытывают изменение климата. Потому что они чаще встречают такие явления, как, допустим, ледяной дождь. Это автоматический удар по оленеводству. Это реки, которые замерзают, соответственно, в совершенно другие периоды. А для них очень важно, для миграционных путей, что вот река замерзала всегда в одно и то же время веками, да, и вот они там гоняли своих оленей. Теперь приходится ждать. Что такое ждать? Ждать, значит, ты ждешь один день, два, три, корм кончается. Вот это очень сильно для них, конечно, ударило по ним. Это волны жары, которые настигают все чаще вот европейскую часть России. Это Ростовская область, Краснодарский край, Москва. Известная засуха 2010 года, дополнительная смертность измеряем в 1000 дополнительных смертей только для Москвы 2010 год, да, помните. Это уже прямой экономический ущерб через потери здоровья населения, дополнительные больничные и так далее. Ну, потери ВВП, по данным Донского, экс-министра природных ресурсов, там уже сейчас достигает 1-2%. Перспективы 2-4%. Это то, что сравнимо, ну, это сотни миллиардов рублей. Это тот самый дефицит пенсионной системы, который привел к повышению пенсионного возраста, чтобы сравнить, да. То есть, вот, на самом деле, изменение климата – это пенсионная реформа наша. Что касается воспринимать это государство. Значит, государство воспринимает. Есть несколько документов по борьбе с таянием вечной мерзлоты. Что немаловажно, да, они с этого начали. Ну, они очень концептуальны. Все это на уровне таких, что ли, декларативных документов, документов стратегического планирования. Пока это все в режиме реальных денег, реальных программ, реального законодательства. Это не дошло. То есть признание есть, но, скажем так, адаптация вот к этим изменениям очень медленно идет. А пока петух, что ли, так по-серьезному никого не клюнул. Понятно. Что касается вещей, связанных с Парижским соглашением, значит, скорее всего, Путин его ратифицирует, но по другим причинам, по политическим, потому что, если, скажем так, остановить движение не можешь, лучше возглавить. То есть изнутри влиять на систему правил, которые принимаются в рамках Парижского соглашения, конечно, легче, если ты как бы ратифицировал, и ты полноправный член, можешь, имеешь право голоса. Это очевидно. Это недавно, кстати, заявил РСФП Шохин, что РСФП не против ратификации. По одной простой утилитарной причине нужно быть внутри, скажем так, влиять на процесс, чтобы правила были приемлемы для российской экономики.
Это был руководитель энергетической программы «Greenpeace» в России Владимир Чупров. Уровень парниковых газов в атмосфере достиг исторического максимума. Это следует из отчета Всемирной метеорологической организации при ООН, опубликованного в конце 2018 года. Эксперты отмечают, что уровень углекислого газа в воздухе непрерывно растет уже несколько десятилетий. До начала индустриальной революции в XIX веке парниковых газов в атмосфере было в 2,5 раза меньше, чем сейчас. В предыдущий раз похожие на сегодняшние уровни наблюдались несколько миллионов лет назад, когда в среднем на Земле было на 2-3 градуса теплее, а уровень моря на 10-12 метров выше. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о двух темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Более половины россиян, 52%, считают, что руководство российского государства и чиновники лгут о реальном положении дел в стране. Это максимум за последние годы. Социологи Левада-центра выяснили, что только 12% россиян верят чиновникам, а еще 33% допускают, что государство может лгать, описывая положение дел в экономике, здравоохранении, пенсионном обеспечении и борьбе с преступностью. Как заявил в интервью газете «Ведомости» глава Левада-центра Лев Гудков, недоверие к чиновникам – это устойчивая тенденция. По его словам, достигнутый максимум 52% – это реакция на общее недовольство и ухудшение ситуации в стране. Связано это не только с шоком из-за пенсионной реформы, но и с ростом цен и акцизов, и тем, что власти нарушили негласный социальный договор, пытаясь решить проблемы за счет населения, заявил Гудков. Левада-центр также выяснил, что 28% россиян считают, что их сограждане скрывают свое настоящее отношение к власти и лично к президенту России Владимиру Путину. На Берлинском международном кинофестивале прошла акция с требованием освободить из российской тюрьмы украинского режиссера Олега Сенцова. Ее провели украинские активисты и авторы фильма «Мистер Джонс», над которым работали польские, британские и украинские кинематографисты. Как сообщает агентство «Укринформ», участники съемочной группы и активисты вышли на красную дорожку с портретами Сенцова и плакатами «Свобода слова – это не преступление» и «Свободу Сенцову». Сенцов приговорен в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке теракта в аннексированном Крыму. Свою вину он не признает. В прошлом году режиссер 145 дней держал голодовку с требованием освободить всех украинских политических заключенных. Освободить самого режиссера призывают известные мировые деятели культуры и искусства, а также ООН, США и Европейский Союз. В 2018 году Олег Сенцов стал лауреатом правозащитной премии имени Андрея Сахарова. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Петербургский штаб оппозиционного политика Алексея Навального помог девушке, страдающей редким заболеванием, получить необходимое лекарство, которое ей никак не соглашались выдавать, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Ильсеяр живет в Петербурге с 2013 года. Здесь она наблюдается у врачей. Здесь находятся все ее медицинские документы. По ее словам, у нее сложная болезнь, которая называется миастенией. Целых 3 года ей не могли поставить диагноз. Из-за этого заболевание прогрессировало. Неверно назначенная в самом начале лечения доза гормональных препаратов и прогрессирование заболевания сильно ухудшало состояние Ильсеяр. Гормональная терапия не помогла в достижении ремиссии, и тогда Ильсеяр дополнительно был назначен Сандимун Неорал. Распределение препаратов идет по федеральной и по региональной льготе. По региональной закуплен более дешевый российский аналог, по федеральной – дорогостоящий препарат. Но Эльсияр уже знала на опыте, какие тяжелые побочные эффекты могут быть от дешевого аналога, и покупала лекарства сама. В 2017 году она перенесла операцию, после которой ей был назначен препарат Маптера. Хотя в выписке было указано, что имеется высокий риск миастенического криза, а также то, что это не поддающаяся лечению форма заболевания, а значит, лекарство не подлежит замене, но чиновники не сочли это достаточной причиной для того, чтобы выдать назначенное лекарство.
Комитет по здравоохранению, как представители государства, при всех имеющихся с моей стороны законных основаниях для получения вот этого препарата Маптера, грубо ущемил меня в правах. Это ущемление со стороны нашего государства начинается вообще с того, что оно выделяет на внешнеполитическую функцию во много раз больше средств, чем на здравоохранение и прочие сферы социальной функции, которую это самое государство обязано осуществлять, и которые, вот по моему мнению, являются первостепенными. Я имею в виду образование, науку. Также необходимо заметить, что получаем мы в итоге выполнение вот этой внешнеполитической функции, основанной на интересах определенного круга лиц, а не на интересах народа, санкции, из-за которых страдаем опять-таки мы. Например, необходимый для меня курс Маптеры обошелся бы мне в 2017 году 200 тысяч рублей, а в 2018 уже почти в 300 тысяч рублей. Даже то, что они должны были выдать вообще без каких-либо дополнительных документов препарат от Селби, они мне выписали в количестве 1 штуки, несмотря на то, что во всех моих документах не раз было указано количество 4 штуки, то есть на курс. Я расцениваю такое поведение сотрудников комитета здравоохранения в высшей степени некомпетентным и оскорбительным. Мало того, что мне приходится бороться с заболеванием, которое в моем конкретном случае плохо поддается лечению, так еще при всем при этом мне надо месяцами ждать очередную их отписку в надежде вообще просто получить необходимые лекарства.
Чиновники предлагали Эльсияр вместо Моптеры ее отечественный аналог,
от которого не то что плохо, а изначально мой лечащий врач указал в выписке, что он не подходит и что вообще он равноценный по цене. Но в случае моего заболевания он вообще не применялся на тот момент. Ну, то есть заболевание, во-первых, редкое, во-вторых, его только Моптеры лечить пытались к тому моменту. То есть Ацелбию даже не принимали, а вот то, что у меня такая форма применения вот этой Ацелбии могло закончиться для меня смертью вообще, вполне возможно. Ацелбия — это вот российский аналог. Но даже его они мне в количестве одной штуки только дали, несмотря на то, что я целыми месяцами им посылала вот эти свои выписки, в которых было точно все ровно написано, что 4 штуки.
Эльсияр, как получилось, что вы обратились за помощью в штаб Навального?
Впервые в этом штабе оказалось после того, как поняла, что добиться положенных лекарств получится только осветив данную проблему. До этого своего обращения я ни разу не участвовала ни в митингах, ни в пикетах, ни вообще в каких-то подобных оппозиционных мероприятиях. Оказавшись же в данной ситуации, вот когда даже прокуратура никак не отреагировала на мою личную просьбу провести расследование, когда вице-губернатор Санкт-Петербурга Митянин сдержала вот эту позицию комитета по здравоохранению, и когда единственными людьми, решившими помочь мне получить необходимое лекарство Моптеру, стали сотрудники штаба. Могу с уверенностью заявить, что буду оказывать им ответную помощь в количестве тех сил и способностей, которыми обладаю. Вполне логичное решение. Я понимаю, что через полгода, год, в зависимости от течения болезни, мне снова понадобится данный препарат. А вот получу ли я его вовремя и вообще получу, это для меня вопрос открытый.
Помощью Эльсияр занимался руководитель штаба Навального, юрист Александр Шуршев.
Видели те ответы, которые нашего волонтера она получила из разных инстанций. Изучили документы. Где-то писали, что мы вам готовы предоставить более дешевое лекарство, хотя ей было выписано более дорогое, более эффективное. У нее есть показания именно к определенному препарату, а ей хотели дать какой-то аналог. И не в том количестве, в котором необходимо. Она самостоятельно сначала пыталась обращаться, и все равно никаких лекарств она получить не смогла. Она обращалась в поликлинику, в комитет по здравоохранению, к вице-губернатору профильному, обращалась в Росздравнадзор, и даже там ее поддержали, но все равно лекарства никакое она получить не смогла. После этого мы помогли составить ей несколько жалоб, и эти жалобы уже возымели свое действие, и лекарства все-таки ей были предоставлены. И после этого мы отправили еще жалобу уже от себя на действия, даже бездействия вот этих вот чиновников от здравоохранения, на что получили ответ из прокуратуры, что в адрес временного исполняющего обязанности губернатора Беглова было внесено прокурорское предписание об устранении нарушений. Может быть, именно с этим связаны перестановки в комитете по здравоохранению.
Александр Шуршев тоже считает нарушение прав Эльсияр и историю просроченных лекарств на складе единым целым.
Это те самые лекарства, кстати, с которыми не был скандал, вот когда дорогие препараты протухли на фармацевтической базе в Санкт-Петербурге. Довольно-таки громкая история была. Все та же самая история. Несколько раз находили, по-моему, вот эти препараты. Они, оказывается, где-то там хранились, но никому не выдавали. Копали, почему предлагают один препарат вместо другого. Выяснили, что вот этот более дешевый препарат, он производится в России. А более дорогой препарат, его тоже закупают через вот такую закупки, а его производит международная компания. И при формировании вот планов закупок почему-то стали рассчитывать изначально вот эту цену закупки от более дешевого препарата, и более эффективный препарат уже невозможно было купить. Почему-то как-то так рассчитали. И при этом все это еще и закупалось в каких-то таких объемах, никак не распределялось, и поэтому просто портилась история, о которой наверняка многие слышали, да, о том, что их купили, да, но их почему-то не выдавали. В какой-то момент они просто уже испортились на фармацевтической базе. Но когда мы копнули, у нас есть люди, которые непосредственно с этим столкнулись. Это, конечно, выглядит просто страшно, потому что, ну, вот люди без этих лекарств не могут жить. Почему так все это произошло, в этом должны разбираться уже правоохранительные органы, и, насколько я понимаю, там какое-то следствие ведется, но большинство участников всех этих историй, они так и остались на своих местах, начиная от вице-губернатора и заканчивая директором вот этой вот фармацевтической базы. Должность его потерял вот только председатель комитета по здравоохранению. Непосредственно вот руководитель того учреждения, где все это произошло, фармацевтическая база, насколько я понимаю, она как сидела, так и продолжает сидеть на своем месте. Объяснений этому нет. И, собственно, когда отправили в отставку председателя комитета по здравоохранению, тоже же никто не объяснял, в связи с чем. Ну, поменяли и поменяли. Наверное, он работает уже в другом, тоже в хорошем месте.
История с просроченными лекарствами совсем не удивляет руководителя региональной общественной организации «Дети и родители против рака» Катерину Киселеву.
У нас с детьми такого не было, вот таких историй прямо очевидных и откровенных. То есть либо лекарство есть, либо его нет. Поскольку фонды все-таки детям больше помогают, то, в общем-то, каким-то образом истории все закрываются, если необходимо какое-то реально дорогостоящее лекарство и оригинал. Но со взрослыми я понимаю, что это все не так ровно. И самое главное, в этих всех ситуациях, вот с историями с лекарствами найденными, не найденными, просроченными. Меня удивляет, почему молчат пациенты. Вот пациенты, хорошо, они заняты своим здоровьем, их родственники. Во всем мире основная движущая сила во всех этих историях – это пациентские организации и, соответственно, родственники, которые заинтересованы в том, чтобы их близкие, кто заболел, выздоравливали или получали то необходимое лекарство, которое соответствует современной медицине. Там история с дженериками тоже неоднозначная, потому что есть действительно качественные дженерики. Мы с коллегами европейскими это обсуждали, и, например, у них тоже в клиниках используются дженерики, но это качество. Дженерики. А то, что у нас, конечно, это совершенно другая история, и там очень много побочных эффектов, собственно, которые и влияют, да, на организм больного. Вот. А то, что вот эти все истории происходят, ну, это не новость, к сожалению, для города. Мы платим налоги, у нас есть медицинские страховки. С нашей стороны, наша ответственность заключается именно в том, чтобы государство правильно тратило эти деньги, чиновники не расхищали, не придумывали какие-то схемы, вывода. То есть, допустим, город закупает, а потом почему-то в больницы эти лекарства не попадают. Почему? Вопрос, вот где? Почему вот только сейчас нашлась там барышня, которая готова при поддержке Навального эту историю вывести в общество для обсуждения?
Катерина Киселева уверена, что только энергия пациентов и их близких может решить проблему. Ведь с людьми уже случилось худшее. Они тяжело заболели. И непонятно, почему они молчат и боятся настаивать на своем праве использовать тот шанс на выздоровление, которое дает современная медицина. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе. 20 лет назад мы предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. В московской студии руководитель театра «На Таганке» Юрий Любимов. Вопросы Юрию Любимову задавали обозреватели Аркадий Дубнов и Джон Фридман и ведущая программы Марина Тимашева. Первый эфир этой передачи состоялся 20 лет назад, 28 февраля 1999 года.
Любимов Юрий Петрович родился 30 сентября 1917 года. В 1933 году учился в Московском электромеханическом техникуме, затем театральная школа при Московском художественном академическом театре. В 1939 году заканчивает Щукинское театральное училище, затем оказывается рядовым команды военного ансамбля НКВД. С 1946 по 1964 год актер Вахтанговского театра, театра имени Вахтангова. В 1951 году становится лауреатом Сталинской премии. С 1954 года заслуженный артист Российской Федерации. С 1964 руководитель театра драмы и комедии «На Таганке». В 1984 году лишен советского гражданства. В 1991 году возвращается в Россию и с 1992 года народный артист России. 1997 год. Государственная премия и премия мэрии Москвы. Только за последний год Юрий Петрович Любимов выпустил в театре «На Таганке» две премьеры «Марат Сад» Петра Вайса и «Шарашка» по прозе Солженицына. Юрий Любимов женат, он гражданин Венгрии, поскольку гражданка Венгрии и его супруга. Он очень много работает в Европе. И по правилам нашей программы Юрий Петрович Любимов может меня поправить, если я что-то неправильно сказал.
К сожалению, могу. Я гражданин Израиля и сейчас. Хотя, когда мне возвращали советский паспорт, у меня попросили израильский и сказали: «А вы не беспокойтесь, наши товарищи там передадут, кто там сейчас у них правит?» Ну, я вынужден был попросить обратно. Правда, и давал я паспорт в нерешительности. А вдруг бросят ствол и скажут: «Ну, не будет же Израиль с нами воевать из-за вас». Дальше все-таки я просто ФЗУ закончил, потому что я был сын лишенца, и меня бы не приняли в десятилетку. И я должен был зарабатывать рабочий стаж. Поэтому у меня книжка трудовая советская. С 14 лет. Ветеран труда. Учился я год в студии МХАТа II, который был закрыт товарищем Сталиным. Как мало художественно он был закрыт. А труппой приказано было усилить московские театры. Очень логично, как всегда в нашем государстве. Великом. Вот такие поправки, потом всякие там награды, которые назвали они, может быть, я схватил случайно последнюю премию. Мне хотели-то дать за Олега Кошевого, я умудрился и это сыграть. Но потом Сталин, когда разнес эту книгу, то все это было аннулировано, и уже художники меня вписали, не театр, у меня всегда все наоборот, которые возглавляли комитет. И мне дали вместе за спектакль Егор Балычев. Ну, вот, в общем, такие, извините.
Это вы меня извините. В любом случае, я считаю вас гражданином мира, и, собственно говоря, эта проблема гражданства вообще не очень существенна. Но поскольку вы начали говорить о Сталине, то вот у меня какой сразу вопрос. В последнем спектакле «Шарашка» по произведению Александра Исаевича Солженицына вы сами играете Сталина. Почему вдруг вы решили вернуться на сцену в качестве актера, во-первых, да еще в этой роли?
Вы знаете, я очень давно, как-то сложилась жизнь так, что вот видите, значит, премию не получил за Олега Кошевого в раз. МХАТ второй закрыли, два. Папу лишили, маму тоже сажали, даже тетю сажали. Но это, вы сами догадываетесь, не без участия нашего господина великого было. А потом я собирал байки все о нем, всяческие. И даже одно время хотели, почти что я договорился с телевидением, чтобы я играл вот такие странные этюды на эту тему. Но потом денег у них, как всегда, нет. Потом я сидел в его ложе в МХАТе, когда возобновлял «Пиковую даму» и шла премьера с немцами. Это опера. Ну вот, и таким образом, так как я ставил этот спектакль, поэтому мне трудно было играть, но все равно у меня такой материал обширный, и я так могу пользоваться акцентом нашим, дорогого Корчева, и говорить: да, жить стало лучше, товарищ, жить стало веселее, ритмику и так далее, интонации его, то я там, значит, и упражняюсь, поскольку я то от автора. Стиль такой, легкий намек, я же не могу грим делать. Ибо сейчас видишь и в метро, и везде, как они делят получки. Они ходят, двойники, выступают где-то, и потом делят деньги. И вот я вам вопрос задам. Кто, вы думаете, всегда делит деньги? Вот компания там Брежнев, Горбачев, Сталин, Ленин. Кто деньги делит?
Ну, Сталин, наверное.
Ленин? Вот что удивительно. Всегда я, вот что я видел, Ленин делит получку.
А как вы это объясняете?
Не знаю, видимо, у них уважение даже у вот этих халтурщиков, двойников, что все-таки Ленин пусть. Главнее, видимо, все-таки.
Вопрос театрального обозревателя газеты «Москва Таймс» Джона Фридмана.
Да, вот раз речь пошла о том, как вы начали как актер, и вот сейчас опять вышли на сцену играть. Я немножко читал вот в ваших мемуарах, которые вышли во Франции лет 15-16 лет назад.
Ну, они такие.
Ну, может быть, такие, но там вот есть такой момент. Вы, во всяком случае, вот там написано, что вы считаете, что ваша любимая роль актерская была Бенедикт в спектакле «Много шума из ничего». Это так?
Ну, это ведь, как вам сказать, в один период вспомнится так. Я любил играть и Шубина в «Накануне». Даже я любил у Эрдмана в «Каин-18» играть в кино. И любил у Эфроса играть Мольера.
Я почему об этом хотел спросить, потому что я думаю, что для рядового читателя или зрителя ваше имя ассоциируется с политическим театром. А вот тогда вот вы играли вот абсолютно не политические вещи. Вот когда начали ставить, насколько я понимаю, первые спектакли, которые вы ставили, не были политическими. Вот просто интересно, вот это начало вашей карьеры актерской. И вот как это, как получилось, что вот вы, произошел такой лом вот в вашей карьере?
На нашем сленге это называется, пришили мне такую бирку, что я занимаюсь политическим театром. Когда я поставил Брехта, у нас Брехт был немало известен. И мне было очень интересно, как постигать эту новую драматургию и его определенные правила игры на театре брехтовские. Ну, со всеми законами, которые люди театра знают. И я поэтому стал со студентами заниматься этой драматургией. Но все-таки я считаю, я занимался всегда эстетикой и старался создать театр, который, мне казалось, расширяет палитру, а не политикой я занимался. Эта политика вступала на мои спектакли пятой и их всячески там цензурировала, кромсала, им не нравилось то, что выражалось. Их интересовал текст, он им не нравился. Но он не нравился им даже и у Горького в «Матери». Он не нравился и в Достоевском. Он не нравился всюду им текст. Потому что тексты хорошие раздражают власти. Они не врут.
Вопрос Аркадия Дубнова, обозревателя газеты «Время. Московские новости».
Юрий Петрович, вот тут мы послушали снова вашу биографию. Хочу спросить у вас, вы бывший советский ФЗУшник, оказались одним из самых поздних советских изгоев. В 84 году вас, что называется, отослали на Запад, а там потом лишили гражданства. И спустя 7 лет вы стали одним из первых советских возвращенцев.
Да.
Потом прошло еще 7 лет, и вот сегодня. Вот скажите, вот 7 лет и 7 лет, вы сегодня себя ощущаете так, как перед 84 годом? Вы совсем свой, несмотря на известные как бы расхождения стилистически с властью, или как?
Вы знаете, к сожалению, я вот с каждым днем ощущаю себя так же, как перед высылкой. Потому что, мне кажется, страна сползает медленно, как оползни идут коммунистическое правление. Все делают вид, что это не замечают. И это для меня крайне тревожная ситуация. Народ опустошен, полным безверием, полным ограблением себя, и уже ему ни бог, ни черт, никто не страшен. Власти, видимо, считают, что апатия настолько овладела, что не будет взрыва социального, о котором говорят изредка. Я бы так смело на это не отвечал, потому что то, что они производят, вот это полное отчуждение правительства от народа и от государства, оно может повлечь непредугадываемые события.
Юрий Петрович, простите, а вы читали книгу Александра Исаевича Солженицына «Россия в обвале»?
Читал, и даже сам попал в обвал. Время не было произвести какие-то вещи, так что даже я, прочитав книгу, не принял меры. Такие мы придурки, что ли. Видимо, настолько крепко мы всосались в это 70-летнее вот правление, и у нас настолько ментальности оттуда. Это еще Пастернак пророчески писал в «Докторе Живаго», что мы, по-видимому, будем первой страной социализма. Это так к нам прилипнет, что мы никак не отлипнем. Я цитирую не точно. И отлипать мы будем долго. Отсюда как-то нехорошие каламбуры влипли, а оторваться мы никак не можем. Все их решения власти, они же все коммунистические. С позиции силы, всегда ошибочные, которые ничего не дают ни людям, ни стране. Теперь какая-то удивительная компромиссность. Приличный человек улыбается негодяю, подает ему руку и делает это публично. Вроде это бы стыдно, казалось бы, нет. Абсолютно утерян стыд.
Так и было у Галича. Раскланиваемся с подлецами.
Да было у всех, и у Булата, и у Владимира.
Национальное согласие?
Да, они же могут назвать как угодно.
Юрий Петрович, я первый вопрос задал вот по поводу вот вашего прошлого, и хочу сейчас вот сразу перескочить в настоящее и сказать два слова о вашем новом спектакле «Марацат», и тогда просто вас спросить, как вы работаете с молодыми актерами. Вот, на мой взгляд, там такой удивительный прилив сил вот в этот спектакль. Все-таки, когда смотришь на вас, вот забываешь, что вам за 80 лет, удивительный молодой энергичный человек, и, но все-таки вот возраст очень такой солидный и замечательный. И вот у вас вот такой спектакль удивительный, энергичный, красивый, молодой. Скажите, пожалуйста, вот как работаете с молодыми актерами? И вот сколько они получают от вас?
От меня они получают маленькую зарплату. Возраст, не могу возразить, солидный. А работать я стараюсь так, чтобы не чувствовать себя, что мне пора уйти, а там уж другим судить. Так я всегда работал. Но, может, я не могу какие-то вещи показывать чисто, ну, которые свойственны возрасту. Быстро залезть на эти решетки, там кувыркаться в таком темпе, как делает это Линд или Марат, который лазит, как обезьяна, по всем этим цирковым приспособлениям. Но показать я могу почти что все каждому персонажу, и интонацию, и ритм, и темп, и так далее.
Это был фрагмент передачи «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Гостем нашей московской студии 20 лет назад был руководитель театра на Таганке Юрий Любимов. Вопросы ему задавали Аркадий Дубнов, Джон Фридман и Марина Тимашева. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 11 февраля. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.